«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». В нашей московской студии Денис Козлов, замначальник Института военной истории, кандидат исторических наук, капитан первого ранга. И мы начнем наш разговор о том, что было на юге, на Черном море во время Первой мировой войны, ну и немножечко о том, что было до начала Первой мировой войны. Но сначала я напомню телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. А теперь добрый вечер, Денис Юрьевич.
Добрый вечер.
И я хотел бы вас спросить, вот, собственно, о Черноморском флоте. Каково было его состояние после Первой русской революции? Есть ли какие-то объяснения тому, что именно на Черноморском флоте произошли два крупнейших восстания? Причем, ну, некоторые историки считают, что этот мятеж лейтенанта Шмидта даже имел какие-то шансы на успех.
Ну, начать, вероятно, следует с того, что Черноморский флот российский был единственным из флотов Российской империи, который во время русско-японской войны не понес потерь в корабельном составе, поэтому сохранил превосходство в силах над всеми сопредельными государствами, главным образом над Османской империей, то есть то превосходство, которое было достигнуто еще в царствовании Александра III. Вот. И это обстоятельство выгодно отличало, конечно, обстановку на Черноморском театре, потенциальном театре военных действий будущей мировой войны от Балтийского, где мы имели, ну, выглядели достаточно скромно на фоне растущего семимильными шагами морского могущества Германской империи. Что касается вопроса о матросских бунтах на Черноморском флоте, ну, они были, строго говоря, не только на Черноморском флоте, они были и на Балтике, Кронштадтское восстание, восстание в Севеоборге, были даже в Владивостоке волнения. Другое дело, что на Черноморском флоте они приобрели наибольшую известность в силу того, что, ну, они, во-первых, получили значительно более серьезное развитие, ну, в частности, там, новейший и сильнейший корабль. Я имею в виду эскадренный броненосец «Князь Потемкин Таврический» стал, так сказать, местом вот этих волнений. Они получили широкую огласку, широкий политический, в том числе, резонанс. Но и сам факт тот, что корабль ушел за границу, интернировался в Констанце, и были, в общем-то, достаточно продолжительные известные процессы по этому поводу. Вот. Поэтому я, может быть, не вполне соглашусь с тем, что Черноморский флот в этом смысле уникален. Ситуация на флоте была доведена на всем российском императорском флоте до такого состояния, которое, ну, сделало эти выступления, ну, если не неизбежными, то весьма вероятными. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, сохранение вот этих феодальных во многом порядков в отношениях между офицерами и нижними чинами, которые, собственно, и стали основным мотивом этих выступлений. Хотя, конечно, русско-японская война, безусловно, все эти процессы катализировала очень серьезно, и Черноморский флот в этом смысле, ну, вот,
отличился,
да,
так, в кавычках. Хотя я думаю, что здесь надо все-таки отметить, что в этой истории был сильный пиар уже позже, благодаря фильму Эйзенштейна, конечно.
Безусловно,
так,
безусловно.
Который второй раз ввел броненосец Потемкин, так сказать, в историю и в художественное пространство, закрепил там. Хорошо, давайте о военных теперь делах. Вот у нас тут есть, кстати, вопрос Александра сразу. Вот об уроках 1905 года. Его интересует техника, как изменилась корабельная артиллерия, сама концепция строительства кораблей. Но если говорить, вот опять же, о Черноморском флоте, там же какие-то корабли достраивались в этот момент, как раз когда шла война, и вступали в строй где-то, по-моему, в 8-м году, в 7-м, да?
Да, действительно, но общие тенденции в развитии кораблестроения в отношении Черноморского флота, они едва ли отличаются от мировых. Это переход, ну, к принципиально новому поколению боевых кораблей практически во всех классах. Это среди линейных кораблей это появление дредноутов, появление нового поколения крейсеров, эскадренных миноносов, качественно новые подводные лодки. Вот. Что касается достраивания с кораблей еще до сусимских времен, ну, это тоже для Черноморского флота не уникально. Вернее, в этом смысле Черноморский флот тоже не уникален. На Балтике тоже достраивались. И император Павел I, Андрей Первозванный. И на Черном море вот те три эскадренных броненосца, которые составили первую бригаду линейных кораблей с началом Первой мировой войны, это Пантелеймон, это бывший князь Потемкин Таврический, переименованный после восстания, и два более новых корабля, Иоанн Златоуст и Евстафий, они вошли в строй уже вот в 1911 году весной. Вот. И, конечно, они строились очень долго, и их достройка – это пример попыток, ну, в значительной мере безуспешных и обреченных на безуспешность, все-таки как-то приспособить вот эти изначально устаревшие проекты к новой эпохе. Вот. Они с успехом, естественно, не увенчались, и эти корабли, конечно, как показали вот компании 14-15 годов, и в смысле скорости хода, и в смысле защищенности, и в смысле артиллерийского вооружения, конечно, вот они проигрывали по сравнению с современным кораблем, ну, типа, я имею в виду крейсер «Кёбин» германский, который там появился в 2014 году.
Там какую-то артиллерию дополнительную добавили, да, там 8-дюймовые какие-то орудия, там или те, которые с большим возвышением, чтобы можно было дальше стрелять, я так
понимаю. По артиллерийской части, вот, да, даже на этой вот старой, устаревшей технике, конечно, Черноморский флот, это надо подчеркнуть, может быть, особенно явно, добился очень существенных успехов. То есть организация, вот, централизованная организация стрельбы бригады линейных кораблей с управлением одного из них, с одного из них, которая, в общем-то, была отработана в предвоенные годы и стала по существу основным содержанием артиллерийской подготовки, вот, линейной части флота, во всяком случае. В этом смысле, конечно, добились результатов очень существенных, и иллюстрация того, что вот в первом же боевом столкновении с линейным крейсером «Гёбин» в ноябре 2014 года, бой Сарыча, известный Евстафий, первым же залпом добился накрытия, вот это вот, несмотря на все огрехи управления огнем, которые там имели место, они широко известны. Но, тем не менее, успехи в артиллерийской подготовке, ну и вообще морской и тактической выучке, которых добился Черноморский флот, они бесспорны. И даже, так сказать, наши германские противники в то время, а затем германские историки указывали на то, что Черноморский флот подготовлен был лучше, чем Балтийский. Всегда плавал соединенно, отменно стрелял на больших дистанциях. Вот увеличение боевых дистанций, основных, вот это основной, собственно, урок русско-японской войны.
Ну, основным, вероятным противником считалась Османская империя. А какие были у нее силы в этот момент?
Ну, вот на момент окончания русско-японской войны, когда, повторюсь, Черноморский флот оставался, в общем-то, без потерь в корабельном составе, Атаманский флот находился, конечно, в удручающем состоянии. Султан Абдулхамид, который был свергнут над турками в 1608 году, он явно пренебрегал своим военным флотом, и он был приведен, в общем-то, в состояние очень низкой боеспособности, ну и количество он был слабосостоятельным. Другое дело, что молодотурки, вот эти, кстати, инверсо-товарищи, которые захватили власть в 1608 году, они совершенно справедливо увидели в сильном флоте эффективное средство вывода Османской империи из-под полуколониальной зависимости, которая имела место, безусловно. И одним из первых их актов государственных было принять очень амбициозные кораблестроительные программы. Конечно, она не была реализована даже в минимальной степени, но, тем не менее, они предприняли ряд шагов на усиление флота. Они, в частности, вот в 2011 году закупили в Германии два устаревших, но, тем не менее, капитально отремонтированных эскадренных броненосца, несколько эсминцев вполне современных, германских. Вот. И самое главное, они вот как раз в это время вошли в строй Евстафий и Иоанн Златоуст, то есть это приобретение было компенсировано нами. И они сделали шаги, предприняли шаги для того, чтобы усилить флот линейными кораблями новейших типов, дредноутами. Вот они заказали в Англии два корабля, предприняли попытки перекупить несколько кораблей, строящихся в Англии для латиноамериканских государств. И в 2013 году вот им удалось перекупить линкор Рио-де-Жанейро, который строился для Бразилии и в Англии. И вот это, конечно, очень существенно изменило потенциальное соотношение сил, прежде всего потому, что наш главный дредноут «Императрица Мария» вступал в строй почти через два года после готовности вот первых турецких кораблей.
То есть он должен был в 2015 году, да, вступить?
В 2013 вот султан Осман должен был войти в строй, это Рио-де-Жанейро бывший, а «Императрица Мария» летом 2015, ну, собственно, она как вступила в строй летом 2015.
То есть это все то, что строилось на заводе в Николаеве, да?
Да.
Там серия из четырех,
да,
линейных кораблей. Ну, а вот если учитывать эту ситуацию, да, когда Турция могла довооружиться, не следовало ли России занять во время Балканских войн более жесткую позицию, поддержать, особенно во время Первой войны, так сказать, антитурецкую коалицию и как-то взять под контроль проливы? Вот что вы об этом думаете?
Ну, это вопрос такой сугубо, конечно, внешнеполитический. Вот. Я думаю, что на это не было ни возможности, ни ресурсов, в силу того, что вот, это потребовало проведения широкомасштабной экспедиции десантной в район Босфора для того, чтобы это сделать. Для этого не было ни транспортного тоннажа соответствующего, ни подготовленных войск, вот, ни, собственно, не было возможности завоевать, ну, то, что тогда называлось господством на море, а сейчас называется благоприятным оперативным режимом, для того, чтобы провести вот такую десантную операцию глубиной там почти 300 миль. Вот это было невыполнимо. И, собственно, события последующие, когда болгары подступили уже практически к Константинополю, как его тогда называли, по крайней мере, в России. Вот. И встал вопрос о доставке туда воинского контингента просто для охраны христианского населения. Выяснилось, что даже там достаточно скромное формирование армейские перевести очень затруднительно, а это и невозможно. Поэтому это вопрос такой больше теоретический.
То есть реально вот такая босфорская десантная операция России до Первой мировой войны не готовилась? Можно ли это сказать?
Нет, она готовилась. Готовилась она с 1880-х годов еще и достаточно интенсивно. Создавались определенные формирования для этого, проводились подготовительные мероприятия. Но она постепенно была снята с повестки дня и исключена из планов применения, вот, начиная с 1907-1908 годов уже.
А в чем причина?
Причина все в том же, в неспособности получить такое превосходство на море, которое бы сделало эту операцию выполнимой и давало шансы на успех. Уже в плане 2008 года очень осторожно и в плане практически неопределенной перспективы это прорабатывалось. В плане 2012 года уже, точнее, восставание плана, который был разработан морским генеральным штабом, уже на повестке дня стояла только блокада Босфора с сражением генеральным вблизи пролива. Уже в плане 2013 года даже само сражение было перенесено на позицию в районе Севастополя. И вот в плане операции морских сил Черного моря, который в декабре 2013 года был разработан, уже ставилась задача завоевания господства на море в результате победы в сражении генеральном на позиции вблизи Севастополя с последующим развитием уже всех остальных действий, в том числе гипотетически на перспективу, опять же неопределенную, там упоминается экспедиция к Босфору. Поэтому говорить о том, что Россия вступила в Первую мировую войну в готовности тут же высадить десанта, захватить проливы, содержит, ну, изрядное преувеличение, мягко говоря.
Да, я напомню, у нас в студии «Эхо Москвы» Денис Козлов, замначальника Института военной истории. Говорим мы о Черноморском флоте во время Первой мировой войны. Ну, то есть план действий был именно такой, я бы сказал, оборонительный, то есть с учетом возможности появления с той стороны дредноута современного хотя бы одного и отсутствия такого корабля у России, правильно я понимаю?
Он был не то что относительным, он был абсолютно оборонительным и строился на гипотезе о том, что в состав турецкого флота войдут, да, не один даже, а два дредноута в соответствии с планами. Вот. И плюс еще не исключалась возможность, которая реализовалась на практике, присоединения к турецкому флоту вот Средиземноморской дивизии германской контр-адмирала Сушона в составе линейного крейсера Гёбина и малого крейсера Бреслава.
То есть еще это просчитывалось, да?
Это просчитывалось, да. Другое дело, что не было в этом уверенности, и, собственно, и у самих немцев не было в этом уверенности, потому что это был в известной мере экспромт, прорыв, я имею в виду прорыв Гёбина-Бреслава в Константинополь, потому что вплоть до вот последних чисел июля по новому стилю 2014 года, собственно, и кайзер, и адмирал штаб предполагали возвращать эту дивизию обратно домой, сначала действовать в Западном Средиземноморье на коммуникациях французских, противодействовать колониальным перевозкам колониальных войск, затем возвращаться домой. И только после того, как было соглашено, подписано соглашение между послом Мангенхаймом и малотурецкой верхушкой 4 августа, было принято решение идти туда. Инициатором, кстати, являлся посол в Турции, германский барон Мангенхайм, который вот эту идею высказал. И сначала, я повторяю, на первых порах она вызвала резко отрицательную реакцию военно-морского командования германского. Что касается наших планов, то это, вероятность этого имелась в виду. В частности, вот когда адмирал Руссен, начальник морского генерального штаба, ездил во Францию в 2014 году, они оговаривали с французским командованием возможность вот такого поворота событий. И в плане операции тоже это, такая вероятность просчитывалась.
Ну да, на Средиземном море ведь должны были, так сказать, действовать в основном французские силы, да, как я помню, да? Да. А что же случилось, что Гёбин и Бреслава упустили именно англичане? Как вообще это произошло? Довольно любопытная история с точки зрения вот военной, наверное.
Ну, действительно, вот по соглашению между Великобританией и Францией ответственность за, во всяком случае, западное Средиземноморье брала на себя Франция, что позволило англичанам резко сократить свое присутствие в Средиземном море военное и сосредоточить основные силы в Северном море против германского флота открытого моря. Это вот очень важный позитивный результат, такой, я бы сказал, образец, положительный образец вот коалиционной, выработки основ коалиционной стратегии в предвоенное время, которая позволила англичанам сосредоточить лучшие, большие лучшие части своего флота в водах метрополии. Вот. Но, тем не менее, определенная группировка осталась и английская в Средиземном море, там соединение линейных крейсеров, крейсерская эскадра.
На Мальте, по-моему, да?
Да, с базированием на Мальте. На Мальте. Вот. Но, тем не менее, вот, перехватить Гёбина и Бреславу им не удалось в силу того, что вот, они действовали с предположения о том, что он пойдет или в западную часть Средиземного моря, или пойдет в Адриатику на соединение с австрийцами. Вот. И, соответственно, оба этих маршрута, и вот адмирал Милан, он построил свою группировку таким образом, чтобы перекрыть оба этих пути. Но, как известно, Сушон пошел в Константинополь, и поэтому вот они прорвались в Константинополь. Я понимаю, подоплеку этого вопроса существует такая версия о том, что это было сделано англичанами сознательно.
Да, англичанка гадит, как да, тогда говорят, да. Не хотят отдать проливы, наши проливы,
да, есть такая,
России.
Есть такая версия, она в нашей художественной литературе имеет хождение и в исторических некоторых сочинениях. Вот. Но, тем не менее, расследование, которое было проведено адмиралтейством Трубридж, вот, командир эскадры крейсеров, который, собственно, упустил Гёбина, он был оправдан как начальник, выполнявший действия указания вышестоящего командования. Поэтому каких-то внятных и очевидных доказательств того, что действительно это было делано нашими союзниками будущими намеренно, таких доказательств нет на сегодняшний день.
А что случилось с этими линкорами, которые Османская империя заказала, собственно, в Великобритании? Они к сроку не были достроены и поэтому не успели к войне?
Вот головной султан Османа, это Рио-де-Жанейро, он был уже в летом 14 года предъявлен к англичанам к испытаниям, уже уехала даже туда турецкая команда. Кстати, командиром был назначен известный Рауф Бей. Это известный тихадист, молодотурок, который был впоследствии от Атюрка премьер-министром даже вот уже, кстати, в анкарском правительстве. Вот. Но, тем не менее, англичане перед лицом, так сказать, началом войны и перед перспективой противоборства с германским флотом открытого моря, оба корабля реквизировали. Они вошли в состав Гранд-флита, что, кстати, вызвало бурю просто негодования в Турции. Об этом писал и посол наш в Константинополе Гирс, опасаясь там крупных народных волнений. Это вызвало отчасти тем, ну, кроме того, что действительно был, конечно, национальный позор, хотя англичане, в общем-то, реквизировали их с условием вернуть после окончания военных действий. Вот. Ну и кроме того, очень многие подданные султана понесли личные потери финансовые, поскольку деньги на эти корабли там собирались по подписке, специальный налог был введен на государственных служащих для того, чтобы вот все-таки получить дредноуты и так сказать, поднять на новую высоту свою морскую мощь.
И в общем, вот, немцам да. Это, конечно, видимо, помогло.
Да, Гёбина и Бреславу, да, вот они были эффективно, когда проданы Турции, это все, так сказать, прикрывалось тем, что действительно это вот компенсация за вот эти корабли, которых лишилась Турция в результате вот такого шага англичан.
Ну, в общем, получилось, что два корабля, которые прибыли туда, в Мраморное море, они изменили в некотором смысле ход истории, так сказать, втолкнули Османскую империю в войну, поскольку ну, в начале 14-го года многие считали, или там в середине, что Турция останется нейтральной скорее.
Ну, я бы с этим не согласился полностью. Конечно, прибытие этих кораблей, оно способствовало вступлению в Турцию в войну, но все-таки вот говорить о том, как наши некоторые литераторы околоисторические пишут о том, что вот эти два корабля, так сказать, стали могильщиками двух империй, ну, это не совсем так, это некоторое преувеличение. Я бы так сказал, что не вступление Турции в войну стало возможным, потому что пришли два этих корабля, а два этих корабля пришли в Турцию, потому что уже их вооруженное выступление было предрешено. Предрешено оно было с заключением вот этого тайного соглашения между Вангенхаймом и молодотурецким триумвиратом, которое прямо говорило, что после получения определенных финансовых средств из Германии, ну, там были различные внешнеполитические комбинации, но в Турции выбор был сделан турками до того, как пришли эти корабли. Хотя, конечно, это не все в турецком истеблишменте политическом там были такие сорвиголовы и ястребы, там, в частности, Джамаль, морской министр, был вообще франкофилом в известной степени. Великий визирь тоже там не особо там рвался в бой. Но, тем не менее, конечно, вот Сушон с его, так сказать, вот такой активной агрессивностью, вот он был, при его появлении был очень на руку Энверу, главному, собственно, апологету вступления войны в Турцию на стороне центральных держав.
Есть такая версия, что командующий Черноморским флотом Андрей Августович Бергард предлагал войти в Босфор, так сказать, пока Турция нейтральна, и начать бой с Гебеном и Бреславом там, так сказать, но не получил разрешения от государя-императора. Это легенда или есть действительно на этот счет какие-то документы, что он предлагал вот такую операцию, похожую на, по-моему, нападение британского флота на датский, да, по-моему, в Копенгагене?
Да, 1800... есть такой термин, даже копенгагировать, полуофициальный термин, да, это значит уничтожить флот внезапным ударом прямо в его базе, флот противника. Да, действительно, это так. Андрей Августович Бергард, ну, вообще, это одна из наиболее, так сказать, на мой взгляд, неверно оцениваемых, а местами просто оболганных фигур в истории Первой мировой войны. Действительно, он не отличался ни пассивностью, ни ленностью оперативной, ни способностью, ни, вернее, желанием отсидеться в базе. Напротив, известно, что еще в 1903 году, в декабре, в преддверии начала войны с Японией, Эбергард, который тогда был флаг-капитаном в штабе наместника, предлагал перенести, так сказать, базирование в один из корейских портов, идти к Сасебо и устроить японцам второй синоп. И только вот это миролюбие, так сказать, военно-политического руководства империи и нежелание брать на себя ответственность за развязывание конфликта, ну, тогда эта инициатива не получила развития. Здесь, да, действительно, когда германские корабли, то есть корабли воюющей державы, вошли в воды Турции, тогда нейтральной, это создало определенный международный паровой прецедент, и Бергард предлагал воспользоваться этим, войти в Босфор с флотом, уничтожить их там прямо на якоре, вот воспользовавшись тем же правом, которым воспользовались немцы. Да?
А технически это было в тот момент возможно? Еще минирования, наверное, не было там?
Нет,
армия
было,
не была готова?
Было, турки Босфор, собственно, и минировали. Его минировали мы потом в основном. Угу. Вот. Была такая возможность, и даже потери, там, безусловно, там, одного-двух там, старых линейных кораблей, решить вопрос в корне сразу. И весьма вероятно, что действительно это, если не предотвратило бы войну с Турцией, то, во всяком случае, обстановка на Черноморском театре была бы совершенно иной сразу. Вот. Но эта инициатива, она не получила поддержки ни у императора, ни у Министерства иностранных дел, ни в Ставке, поскольку все эти инстанции, они всеми мерами пытались сохранить нейтралитет Турции, надеясь на то, что они в войну не вступят. То есть ситуация в значительной мере повторившая ситуацию Дальнего Востока в 1904 году.
Но Турция все равно через какое-то время закрыла Дарданеллы, да, и, собственно, перекрыла России возможность внешней торговли. Там какая часть вообще товарооборота шла через черноморские порты?
Очень значительная. Во всяком случае, в части, касающейся вывоза нашего, ну, более 60%. Это связано главным образом с тем, что основными статьями нашего экспорта являлись там хлеб, сельскохозяйственные продукты, то есть те вещи, которые производились в южных губерниях в основном. И когда уже вот во время войны с итальянцами турки закрывали Дарданеллы, затем закрывали во время Балканских войн, как написал Щеглов, военно-морской агент в Константинополе, это подняло вопль по всей России. Там начались какие-то последствия финансово-экономические уже на уровне бирж. Ну, в общем, это было очень все неприятно с точки зрения экономической. А те последствия, которые это привело в период Первой мировой войны, ну, это отдельный большой разговор, и действительно ущерб был нанесен очень существенный.
Вот тут интересуются деятельностью генерала фон Сандерса и адмирала Сушона, то есть они, видимо, так сказать, вели очень быстрое перевооружение турецкой армии в тот момент, да, вот этой осенью 14 года.
Ну, Лиман фон Сандерс, он приехал несколько раньше, это он был главой германской военной миссии. Ну, не то чтобы перевооружение, приведение ее в порядок, так скажем, и с точки зрения организационной, с точки зрения боевой подготовки, приведение ее на современный уровень.
То есть, вы немецкие военные инструкторы, да?
Да, да. Что касается Сушона, он занял пост командующего флотом. Ну, естественно, так сказать, это было в известной степени формально, поскольку он и во всей германской официальной переписке оперативной он значился командиром Средиземноморской дивизии и оставался непосредственным подчинением кайзеру.
Хотя, конечно, и одновременно командующим турецким флотом.
Все шаги, конечно, он был вынужден согласовывать и с турецким руководством тоже. Да, действительно, Сушон, надо дать должное, его офицеры с Гёбиной и Бреславу, еще там пришел целый эшелон впоследствии с офицерами нижними чинами морскими. Вот, они добились вот за это короткое время, то есть с августа по октябрь 2014 года, когда начались военные действия, очень серьезных успехов в приведении вот турецкого флота в порядок. Ну, собственно, без вот их деятельности, вот этот первый рейд, который, собственно, спровоцировал начало военных действий между Россией и Турцией, а затем и нашими союзниками тоже против Турции, вот он был бы, конечно, невозможен без, во-первых, подготовительных мероприятий, которые были проведены немцами, и без непосредственного участия. То есть на все большие корабли были назначены германские командиры, вот, на все соединения миноносцев, там, на все ключевые должности, и по существу вот, под командованием германских офицеров турецкий флот и начал войну, и впоследствии воевал в течение всей Первой мировой войны.
Самым уязвимым, я так понимаю, был вопрос, прежде всего, угля, да, там, для этого флота, то есть у Турции. То есть не хватало вот этого ресурса.
Не только для флота. Вообще там угольный кризис имел очень серьезные последствия, поскольку единственный вот угленосный район в Геракле, он находился, не имел удовлетворительных сухопутных коммуникаций, все перевозки углем велись морем фактически, и с самого начала войны эти коммуникации стали воздействием сил нашего флота, и наш флот, надо сказать, добился значительных результатов в борьбе вот с этими перевозками, и это имело серьезные последствия для Турции, может быть, не в самом начале войны, но вот уже там, кстати, летом, осенью 2016 года самые серьезные последствия имело.
Ну что ж, дальше мы поговорим о том, что происходило на Черном море во время Первой мировой войны с Денисом Козловым в программе «Цена революции. Эхо Москвы» после выпуска новостей.
«Цена революции. Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем программу «Цена революции». Денис Козлов, вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны, замначальник Института военной истории. Говорим о Черноморском флоте. Ну что, начало войны. Как Черноморский флот встретил противника? Вот появился такой термин «Севастопольская побудка». Не очень комплиментарный, да, по отношению к командованию флота.
Да, конечно. Ну, надо начать с того, что вот в августе 2014 года, когда еще Черное море не стало театром военных действий, Бригардом и его штабом была внедрена достаточно новаторская идея создания формализованной четырехступенчатой системы. Ну, тогда это называлось система положений, затем в советском флоте это было воссоздано как система оперативных готовностей. Вот, ну, сейчас существует как система боевых готовностей. То есть было составлено такое расписание, согласно которому при указании с командного пункта флота каждый корабль, каждое соединение уже знало, в какой степени готовности ему находиться, какие механизмы там иметь под парами, сколько людей это может быть на берегу и так далее. Вот. И такая система была внедрена и, в общем-то, использована вот в этот период. Другое дело, что нападение германо-турецкого флота на наши порты началось все в Одессе, затем в Севастополе, затем подверглись нападению Новороссийск, Керчь и так далее. Вот оно действительно стало, подтвердило то, что эта система была не лишена недостатков, и в полной мере, конечно, реализовать весь ее потенциал положительно не удалось. Действительно, немцы добились внезапности нападения на Одессу, там в силу определенных причин. Что касается их бомбардировки Севастополя Гёбином, то здесь уже внезапности, по крайней мере, оперативно им добиться не удалось, и, в общем-то, крепость была приведена в готовность. Флот, который накануне только вернулся из очередного выхода в море, встретил противника на якоре и вышел уже для того, чтобы попытаться преследовать неприятеля уже после окончания бомбардировки. Ну, действительно...
Потеряли, по-моему, минный заградитель пруд, да?
Ну, да, заградитель...
Попался по дороге.
Ну, да, был потоплен, Гебер. Да, он возвращался в Севастополь, он был отправлен там для перевозки пехотной части для дальнейшей отправки на фронт. Да, конечно, термин «севастопольская побудка», он имеет место быть, но надо отдать должное и тому факту, что, в общем-то, Севастопольская крепость и отчасти силы, которые стояли в Одессе, они, в общем-то, дали отпор противнику. И та цель, которая была поставлена Сушоном на этот рейд, то есть серьезно ослабить русский флот, она, конечно, не была выполнена, но она была вообще невыполнимая. И здесь вообще надо вот четко совершенно понимать, что цель этого рейда была сугубо политическая, конечно.
То есть показать, что флот есть.
Сушон, да. Нет, для того, чтобы просто спровоцировать войну. Я повторяю, что далеко не вся турецкая верхушка была рада ввязаться в мировую войну, вот, и для того, чтобы просто поставить Турцию перед фактом того, что ее флот, хотя по существу это был флот, конечно, под руководством германских адмиралов и офицеров, начал военные действия. Вот такая цель была, и она была в сушеном достигнута. То есть уже после этого, когда на следующий день турецкий посол явился в Петербурге к Сазонову с извинениями, что уже эти извинения были бессмысленны и неуместны. Все, война стала неизбежной, то есть Сушон своего добился. Это был акт вот такой политический, с политическими целями. Военных результатов он не мог дать существенных и, собственно, не дал.
Скажите, а вот могли ли эти старые линейные корабли, эскадры действительно вести квалифицированно бой с одним вот этим быстроходным линейным крейсером? То есть получалось так, что он приходил, их дразнил, что-то обстреливал, добивался какого-то результата и спокойно уходил опять в Босфор, да?
Нет, она могла вести бой, но в качестве, так сказать, пассивной стороны, поскольку командовать дистанцией, естественно, Гёбин, который имел там 8-9-узловое превосходство в скорости, она не могла, я имею в виду русская эскадра, поэтому Бюргард был вынужден держать весь флот фактически постоянно соединенно, так сказать, в единой группировке, потому что отделение даже крейсеров для разведывательных целей, для образования так называемой разведывательной завесы было опасным в силу того, что они просто могли стать жертвой вот этих быстроходных германских кораблей. Что касается суммарного потенциала артиллерийского, то здесь силы были вполне сопоставимы, что, в общем-то, оба боя, их было два, между вот эскадрой Черноморского флота и Гёбином. В обоих случаях наша стрельба оказалась абсолютно состоятельной, противник получил отпор, в обоих случаях получил попадание, получил повреждение, и, в общем-то, понял, что вот Черноморский флот для него не по зубам, и вступать в бой Гёбин стремился только в том случае, если силы будут разделены. Вот у Босфора в мае 15 года, вроде бы, когда вот бригада Путятина ушла для бомбардировки укрепления Босфора, отделилась от основных сил. Вот он, Сушона, правда, не было тогда на Гёбине, Акерман, командир корабля, попытался вот навязать бой оставшейся части, но вовремя подоспел Путятин, оставшиеся корабли, и, в общем-то, соединенно вся эскадра опять встретила противника, дала отпор. Вот в этом смысле, да, бой дать могла, но командовать дистанции и иметь тактическую инициативу, конечно, нет.
Ну, российский флот, насколько я понимаю, вел достаточно успешно минную войну, да, там вот пытались закрыть Босфор, и, собственно, Гёбин даже подорвался не один раз, по-моему, да, на минах.
Гёбин подрывался дважды, да, и Бреслау тоже подрывался, другие корабли. Да, действительно, минное оружие использовалось вот в бытности Бригарда командующим флотом достаточно широко. Другое дело, что в основном оно использовалось для оборонительных целей, поскольку Верховное командование серьезно опасалось десанта, неприятельского десанта в район Одессы. Вот. И действительно,
какая-то странная, конечно, идея.
Да, действительно, и не то что планы, а такие идеи у Инвера были, и они, в общем-то, оговариваются в определенных документах. Ну, конечно, эта идея абсолютно невыполнимая, поскольку ни тоннажом не располагали турки для перевозки крупных там войсковых контингентов, ни господства на море они не имели. Вот поэтому это, конечно, такая бравада больше со стороны Инвера.
А может, они дезинформацию просто подбрасывали?
Ну, едва ли нет. Действительно, в определенных документах германских, турецких речь об этом идет. И наше командование этого опасалось, поскольку действительно сухопутного прикрытия не было, серьезных морских сил в районе Одессы не было. Там же еще Николаев располагался, где там строился новый флот по существу. Вот поэтому значительная часть мин была израсходована в оборонительных заграждениях. Что касается активных минных постановок, то они осуществлялись точечно на выявленных или предполагаемых маршрутах, путях следования неприятельских кораблей не только в районе Босфора, в районе других портов черноморских. И, в общем-то, это было достаточно эффективно, и противник нес потери ощутимые. И вот вы совершенно правы, Гёбин подорвался тоже.
Знаете, давайте мы, может быть, посмотрим на этот театр военных действий с другой стороны, со стороны Средиземного моря. Вот, собственно, Черчилль придумал такую стратегию непрямых действий. атаковать своих противников из Тройственного союза, так сказать, вот через Дарданеллы, чтобы обеспечить доставку оружия в Россию, возможно, и вообще вывести Османскую империю из войны, то есть нанести вот такой вот удар по Константинополю или Стамбулу, уж не знаю, как правильно в тот момент его называть. А как вообще вот сейчас оценивается эта идея, план этой операции, что говорят военные историки?
Ну, трудно сказать, что говорят вообще военные историки по этому поводу.
Денис Ильич.
Идея вывода из войны Турции путем проведения десантной операции. Вообще изначально там десантной операции речи не шло. Речь шла о просто прорыве корабельной группировки через Дарданеллы в Мраморное море, затем в Константинополь, как это в свое время сделал там Дагвард в 1807 году.
Вообще так экзотично выглядит.
Вот, да, и вот в расчете на то, что крупное военно-морское присутствие в проливах, вот оно, так сказать, подвигнет турецкое руководство к выходу из войны. Вот. Мало того, что эта идея, в принципе, выглядит достаточно предвзятой, она еще была технически неосуществима, что и, собственно, показал прорыв. Вот,
а почему она была технически неосуществима? В принципе, слабый флот у Турции, не очень хорошая армия, не очень сильные береговые укрепления.
Нет, что касается прорыва флотом, там, собственно, речь шла о том, что была недооценена, во-первых, минная опасность. Внутри линейных корабля погибли сразу, да? И Resistible Ocean английский, и французский Буэ. Кроме того, вот предвзятая идея о том, что даже устаревшая береговая артиллерия будет легко подавляться вот с корабельной артиллерией больших линейных кораблей, вот она оказалась, конечно, совершенно предвзятой. То есть вот план прорыва морскими силами через Дарданеллы, он провалился с треском причем. И тогда была поставлена на повестку дня уже идея проведения комбинированной операции, то есть высадка десанта первоначально просто для обеспечения прорыва флота, то есть очистки берегов Дарданелл. Вот, а затем она постепенно переросла уже в такую крупную кампанию по существу с высадкой крупных сил и уже с расчетом по сухому пути, так сказать, выйти в район Константинополя и добиться вот этого результата.
Я так понимаю, что там был разрыв между вот этой попыткой форсировать флотом Дарданеллы и, собственно, высадками десантов примерно 5 недель.
Да.
И, собственно, руководство успели передать немецким офицерам. Да,
это оно еще раньше. Вот как раз Лиман фон Сандерс там руководил. Там была создана германская еще морская миссия. Вот. И, то есть, был утрачен, во-первых, фактор внезапности абсолютный. Турки как могли нарастили там и усилили оборону. Вот. Но, тем не менее, десантная операция была, собственно, десантная операция, вот этот этап этой кампании был произведен успешно, плацдармы были заняты. Вот. И затем вот это длительное в течение практически всего лета и осени 2015 года, совершенно изнуряющая, изматывающая, связанная с огромными потерями с обеих сторон, вот эта борьба вот этой сухопутной группировки, да, при активном содействии флота, конечно, но она вот закончилась неудачей. То есть вот тех сил и средств, которые были привлечены союзниками, даже включая вот этот австрало-новозеландский корпус «Анзак», вот этого оказалось недостаточно для того, чтобы решить проблему. Вот. В этом смысле, вот как если это теорию поверять практикой, то вот эта идея Черчилля, она была, конечно, несостоятельна.
Может быть, она была состоятельна, но исполнена плохо. Вот этот, конечно, разрыв в действиях между флотом и, так сказать, десантными силами, он, конечно, поразительно выглядит с точки зрения, вот, там, не знаю, знатоков военной истории и так далее. Все пишут, что так нельзя было действовать. Нужно было идти флотом, потом высаживать сразу же десанты и так далее. То есть, действительно, внезапность была потеряна. Это, конечно, интересно. Ну, а что делал в это время Черноморский флот? Вот союзники, значит, атакуют Дарданеллы. Кажется, логично предпринять активные действия с другой стороны.
Ну, они, собственно, и были предприняты. На штаб командующего союзной вот этой корабельной группировкой там Дарабек, Карден, английские адмиралы. Туда был направлен наш представитель, капитан фрага Смирнов, достаточно известный впоследствии деятель военно-морской. Он был, в частности, морским министром Колчака во время гражданской войны. Вот туда был направлен для координации действий. Там был наш корабль, крейсер «Осколь» в составе вот этой эскадры союзной. Вот. И Черноморский флот наш, для того, чтобы отвлечь внимание и силы турок от вот этого Дарданельского проекта союзников, он предпринял, ну, во-первых, серию активных действий, бомбардировок Босфора. вот начиная с весны 2015 года они проводились. Вот, и более того, поскольку Михаил Иванович Смирнов, он достаточно оптимистично сразу оценил шансы союзников, даже вот на прорыв исключительно силами флота, в частности, он писал, что когда союзный флот появится перед Царьградом, то решение нашей исторической задачи произойдет без нас, и надо нам что-то здесь тоже скорее предпринимать. Да, вот это вот совершенно оптимистическая, чрезмерно, мягко говоря, оценка, она привела к тому, что Верховным командованием было принято решение оперативно создавать, в общем-то, десантный корпус. Он был снят с Кавказа, корпус генерала Истомина. Начал уже даже переброски. В Одессе там начались подготовительные работы по формированию транспортной флотилии. Вот. Но поскольку у союзников не заладилось это дело, то постепенно вот эти боевые части они стали замещаться там второочередными, ополченческими. Корпус ушел затем на австрийский фронт. И когда стало ясно, что у союзников там ничего не получается, вся эта идея, она была похоронена.
Как-то странно это вот выглядит, да. Как раз. Вот, если не заладилось, ну, есть, может быть, логично ударить с тыла, и, так сказать, у них бы заладилось. Вот тут и очень странно выглядит, опять же, эта координация, когда британский и французский флот, так сказать, входили в Дарданеллы, а российский обстрелял маяки Босфора, по-моему, только через 10 дней. И очень демонстративно. То есть такое впечатление, что не очень хотели помогать. Может быть, хотели сами победить турок? Уж не знаю.
Но надо еще иметь в виду, что все это происходило на фоне вообще очень серьезных опасений нашего и правительства, и военного командования, что, в общем-то, союзники добьются быстрого успеха, и, в общем, действительно, Россия останется без вот этого приза важного в виде контроля над проливами.
А в тот момент еще не было соглашения о передаче по итогам войны Константинополя России?
Ну, вот как раз оно было заключено во время вот, подготовки вот к этому уже к десантной операции вот, в апреле, если я не ошибаюсь, 2015 года. И вот как раз это в значительной мере и сподвигло наше командование к тому, чтобы принять в этом участие посильное.
Потому что вот я тут вижу, тоже меня спрашивают опять про десант на Босфор. Вот технологически это было возможно сделать, потому что, ну вот я помню, какие-то были такие корабли типа LPD-4, да, придуманные, которые могли как-то очень эффективно высаживать десантников, что-то такое, прообраз современных десантных кораблей. Но появились ли они в 2015 году уже, или они позже уже при Колчаке были построены?
Нет, они появились раньше. Вообще LPD-4 это такое плавсредство с малой осадкой в носовой части, которая использовалась в Азовском море еще до войны для того, чтобы перегружать просто пшеницу на большие, кстати, пароходы, которые не могли подойти близко к берегу Азовского моря.
Судно двойного назначения.
Да, это сугубо, вот есть такая точка зрения, что оно получило название по имени мариупольского купца Эльпидифора Парамонова, который, собственно, первый придумал такую штуку. Вот. Но выяснилось с началом войны, что вот эти вот суда, они совершенно незаменимы. В решении целого ряда задач они использовались как минозаградители, как тральщики. И благодаря вот своей маленькой осадке в носовой части, вот они могли использоваться в качестве десантно-высадочных средств, и они были апробированы в этом смысле вот при войсковых перевозках крупных весной 2016 года, когда перебрасывались там сначала две бригады пластунов, затем одна за одной две дивизии пехотные на Кавказский фронт. И тогда же, вот когда после этой апробации была выявлена их, в общем-то, высокая эффективность, был поставлен вопрос о строительстве, и оно было начато отчасти, вот крупной серии, там заказывалось чуть ли не 100 единиц вот этих вот LPD-4-ов. Часть из них потом введена уже в строй была в советское время, там, в виде канонерских лодок и так далее. Вот, кроме того, были заказано значительное количество так называемых болиндеров. Это просто такие малые десантные баржи, вот, которые также могли быть применены для, собственно, высадки. Вот, поэтому, да, в этом смысле работа шла. Более того, в 2017 году было разработано первый документ оперативно-тактического уровня наставления для производства десантной операции. Вот это вообще очень существенное достижение. О нем как-то у нас не часто вспоминают. Но это очень существенное вообще достижение нашего командования и вообще русской школы военно-морского искусства, что вот эта вот вещь, она была для десантных действий оперативного уровня регламентирована достаточно строго и с опорой уже на определенный опыт практический. Хотя, конечно, до высадки там десантов крупных дело не дошло. Высаживались несколько тактических десантов там, на Кавказском фронте. Вот, но они дали, тем не менее, очень ценный опыт в этом смысле.
Скажите, ну вот вошли в строй предноуты императрица Мария и императрица Екатерина, по-моему, да? как, собственно, удалось реализовать или не удалось реализовать вот это уже очевидное преимущество, которое появилось у флота, ну, с начала 16-го года или конца 15-го?
Ну, с конца 15-го. Ну, прежде всего, вот это Ахиллесова пята и вот эта постоянная проблема, которая преследовала Эбергарда до того, это невозможность разделить силы. Теперь он такую возможность получил, поскольку каждый из редноутов, несмотря на то, что он все-таки был, опять же, менее быстроходен, чем Гёбин, вот это, конечно, очень крупный недостаток проектов вот этих наших линейных кораблей. Но, тем не менее, вот уже в августе 15-го года были созданы три так называемых маневренных группы. Во главе первых двух стояли вот эти линейные корабли, императрица Мария, императрица Екатерина Великая. И третья представляла из себя вот эту первую бригаду линейных кораблей старых. Вот каждая из которых была в состоянии справиться с Гёбином и Бреславу, и благодаря этому появилась возможность сменности силы. Теперь вот, собственно, решение главной задачи нарушения морских коммуникаций противника, оно стало совершенно качественно по-новому. Стало по-новому решаться.
То есть эти перевозки угля удалось все-таки прекратить или сильно, так сказать, дезорганизовать?
Сильно дезорганизовать, а вот впоследствии и практически, ну это уже больше к осени 16-го года относится, когда фактически вот у турок не осталось крупных судов для перевозки угля, и вся потребность в топливе покрывалась только за счет перевозок вот на этих малотоннажных парусных моторных магонах, так называемых. Вот, конечно, это была капля в море, и начался очень серьезный угольный кризис, и турки даже были вынуждены начать импорт, точнее, угля из Германии. В ущерб перевозкам вооружения и военной техники, поскольку сама Турция, ну, фактически вооружение не производила и находилась в полной зависимости от союзников. И вот вместо того, чтобы боеприпасы, артиллерию и другое военное снаряжение отправлять, немцы были вынуждены отправлять уголь для того, чтобы как-то поддерживать жизнедеятельность Османской империи и ее вооруженных сил в частности. Это очень серьезные результаты, о котором надо всегда помнить, когда мы оцениваем результаты действия нашего флота и вообще вклад нашего флота. Вот.
Скажите, а кто эффективнее действовал вот из новых, так сказать, сил, я имею в виду подводников, российские, русские или германские вот на этом театре?
Ну, вы знаете, это достаточно сложный вопрос. У меня сейчас нет под рукой статистики соответствующей. Но надо сказать, что достаточно эффективно действовали те и другие. Германские подводники, подводные лодки, ну, наиболее эффективно действовали вот две большие лодки, У-33 и У-38. Ганцер и Валентинер, соответственно, которыми командовали, которые на короткое время появились в 2016 году и создали действительно серьезную угрозу перевозкам нашим, потому что они действовали на всем Черноморском театре, вплоть до Кавказского побережья, и, в общем-то, несли достаточно ощутимые потери. Впрочем, затем, вот с введением конвойной системы, введением портов-убежищ специальных, была разработана целая система противолодочной обороны, достаточно быстро это все было сведено, потери были сведены к минимуму. Вот. Что касается наших подводников, у них была задача сложнее. У них им приходилось воздействовать на коммуникационную линию, которая имела достаточно своеобразный режим движения. То есть турецкие судоводители пользовались там определенной системой оповещения. Там костры там разжигали на тех горах, если обнаруживались наши корабли там, или подводные лодки. Затем стала авиация германская воздействовать. Вот. Невзирая на это, наши подводники тоже зачастую очень эффективно действовали и активно атаковали противника и захватывали в том числе там абордажными группами крупные суда турецкие. Вот. Поэтому на Черном море действовали достаточно эффективно, и вклад подводных сил, хотя с точки зрения тоннажа, конечно, в отличие от Балтийского театра, в основном захватывались и уничтожались турецкие суда надводными кораблями в Черном море. Вот. Но, тем не менее, подводники определенный вклад несли, безусловно.
Денис Юрьевич, а вот если дела шли, в общем, у Черноморского флота совсем даже и неплохо, как вы рассказываете, в чем причина того, что был смещен, собственно, адмирал Эбергард, и его заменили на Александра Васильевича Колчака в июне 16 года?
Знаете, это очень сложный вопрос. Он связан с определенными субъективными отношениями, отношением к Эбергарду, и параллельно с этим практически был смещен и на Балтике командующий адмирал Канин. Вот. Я думаю, что дело здесь прежде всего стоит в том, что ставка, главным образом, морской штаб ставки во главе с адмиралом Русиным и морской министр адмирал Григорович, Вот. Переложили на Канина и Бергарда ответственность за собственные просчеты и неспособность организовать эффективное стратегическое руководство военно-морским флотом вообще.
Знакомая.
То есть они были обвинены, и Канина, и Бергард, в том, что они действуют, на взгляд Григоровича Ручного, недостаточно эффективно, хотя ни тот, ни другой, собственно, не в своих директивных указаниях не объяснили, собственно, как это надо делать. И, кроме того, Бергард и Канин были людьми очень авторитетными, ну, они были, в общем, достаточно уже возрастными людьми, принадлежали к тому же поколению, что и высшие руководители морского ведомства. Вот. И, собственно говоря, не останавливаясь перед тем, чтобы открыто высказывать свою точку зрения по многим вопросам, вот, и пользовались излишней, на взгляд, руководство Ставки и морского ведомства самостоятельностью. И вот в надежде вот эти проблемы решить, поставив более энергичных, как им казалось, молодых командующих, Непенина на Балтике и Колчака на Черном море, и заодно сделать флотское командование абсолютно управляемым со стороны морского штаба Ставки, вот такие были приведены кадровые решения, совершенно не бесспорные, и они были приведены совершенно не бесспорными способами.
То есть интрига.
В частности, да, вот Канин был смещен в результате очень многоходовой, очень сложной аппаратной комбинации, там с участием некоторых офицеров штаба Балтфлота и морского штаба Ставки. Эбригар был смещен в результате одобрения царем доклада, написанного капитаном Франко Бубновым и подписанным адмиралом Русиным, ну, где император, верховный командующий в то время, был просто введен в заблуждение, просто говоря, обманут по целому ряду пунктов при характеристике деятельности Черноморского командования вот в компаниях 14, 15, 16 годов.
Вот у нас пытаются добиться ответа на вопрос, почему все-таки не удалось добиться поставленных целей и задач на Черном море в этот период. Вот почему, Денис Юрьевич? Или удалось все-таки добиться частично?
Не, ну не удалось добиться, безусловно, в полном объеме, потому что вообще Россия вышла из войны, не достигнув своих, своих поставленных целей. И было бы нелепо ждать от какого-то отдельного театра или какой-то отдельной группировки вооруженных сил, что она будет являться счастливым исключением из этого дела. Но в то же время нельзя отрицать и совершенно явные достижения Черноморского флота в этом смысле, и Балтийского тоже. Вот. Они касались главным образом того, что флоту удалось непосредственно воздействовать не только на сами вооруженные силы противника, но и на их экономику в значительной мере. Как известно, Первая мировая война была, ее исход был предрешен не военным поражением Германии, которого, собственно, не было, а ее социальным крахом, социальной революцией, которая, в свою очередь, была предопределена экономическими проблемами, голодом и так далее.
Ну и кроме того, конечно, и союзников Германии смогли вывести одного за другим, так сказать, из войны как раз через социально-политический кризис.
Да,
собственно,
да.
И Болгария, и Турция, да. И Австро-Венгрия, они как раз попали в эту ловушку. Ну, у нас тут интересуется, нужны ли нынешнему Черноморскому флоту мистрали. Я думаю, что действующему военному, наверное, трудно сказать, что не нужны. Хорошие корабли.
Ну, насколько я знаю, они туда и не планируются, поэтому едва ли.
Ну что ж, хорошо. Так что на этом уже современном моменте мы закончим наш разговор в программе «Цена революции». «Эхо Москвы» гостем был Денис Козлов, заместитель начальника Института военной истории, вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны. И мы говорили о Черноморском флоте России и борьбе за проливы. К сожалению, неудачный для России. Вел эту передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.